Джулия Куин. Тайна повесы. Часть первая. Март 1818 года. Лондон, Англия. Глава первая. Тут мне не очень весело, но я не сказал бы, что плохо. Тут есть женщины, а в их обществе разве соскучишься? Майкл Стерлинг кузену Джону, графу Килмартину, из расположения 52-го гвардейского пехотного полка времен войны с Наполеоном. У каждого в жизни бывает особенный поворотный момент. Момент яркий, значительный. Человек переживает его столь же остро, как сильный удар в грудь, от которого спирает дыхание. И с тех пор становится абсолютно ясно, без тени сомнения, что прежней жизнь уже не будет никогда. Такой момент наступил и для Майкла Стерлинга. В тот самый миг, когда он впервые увидел Франческу Бриджертон. Стерлинг всю жизнь бегал за женщинами и с удовольствием уступал женщинам, которые бегали за ним. И в любовных играх он всегда оставался победителем. Ласкал этих женщин, целовал, занимался с ними любовью, но ни одну из них не полюбил. А с Франческой Бриджертон хватило одного взгляда, чтобы моментально влюбиться, да так, что колени подкосились. И все бы ничего, только встреча их состоялась за 36 часов до того мгновения, как Франческа перестанет быть Бриджертон. То был праздничный вечер по случаю предстоящей свадьбы Франчески и кузена Майкла. «Жизнь порою любит пошутить», — думал он, когда настроение позволяло выбирать выражение. А когда нет, выбирал более бранные слова. Да и какие еще слова могли прийти в его голову с тех пор, как он понял, что влюбился в жену своего двоюродного брата? Да, он скрывал свои чувства, ведь нельзя было допустить, чтобы чей-то зоркий глаз заметил его угнетенное состояние. Иначе, чего доброго, еще начнут допрашивать, все ли у него в порядке. И пусть Майкл был профессиональным притворщиком и обманщиком, а как иначе, ведь он соблазнил бесконечное множество женщин, избежав при этом вызова на дуэль. Таких злоключений в его жизни еще не возникало. Так что неудивительно, что в столь тяжелый момент даже от невинного вопроса он может потерять лицо. Поэтому Майкл старался веселиться, много смеялся и флиртовал с женщинами. И старался не замечать, что чувственные ласки доставляют ему все меньше наслаждения, и на партнершу свою он все чаще старается не смотреть. В церковь он больше не ходил совсем, поскольку утратил надежду на спасение души. Да и вообще, церковь рядом с Килмартином построили еще в 1432 году, и если на него обрушится гром небесный, ей ни за что не устоять. Ведь если Господь и решит таким образом покарать какого-нибудь грешника, кандидатуры лучше Майкла Стерлинга ему не сыскать. Майкл Стерлинг — великий грешник. На визитной карточке эти слова бы хорошо смотрелись. Он бы даже заказал себе такую. Выходка как раз в его духе, если бы не его мать, которую убьет такая шутка. Даже прославленный повеса и великий грешник не станет мучить женщину, произведшую его на свет. Однако в своих связях с другими женщинами он ничего греховного не видел. Ни тогда, ни сейчас. Все эти женщины сами хотели быть обольщенными, да и невозможно соблазнить ту, которая этого не хочет, если, конечно, не путать соблазнение с изнасилованием. Если же между ним и женщиной чувствовалась какая-то неловкость, и он понимал, что она его не хочет, Майкл сразу уходил. Страсть никогда не поглощала его целиком, и уйти не составляло труда. К тому же в его списке побед нет ни одной девственницы и ни одной замужней дамы. Ой, ладно, себе врать негоже. Замужние, конечно, были, и очень много, но только те, чьи мужья совсем мерзавцы, и только в том случае, если они уже родили мужу двух сыновей или даже трех, если один был слаб здоровьем. У Майкла, как и у всякого мужчины, были свои правила. Но сейчас... Происходящее с ним сейчас не вписывалось ни в какие правила приличий. Было совершенно неприемлемо пойти на поводу своих чувств в подобной ситуации. Таких проступков не совершал никогда даже Майкл. Так он совсем очернит свою душу, ну или, по крайней мере, заметно подпачкает. Ведь это жена его двоюродного брата. Он хотел жену Джона. Джона! Джона, который был для него больше, чем родной брат, если бы у него таковой имелся. Джона, семья которого приняла Майкла, когда умер его родной отец. Джона, отец которого воспитал его как своего сына. Джона, с которым, да неважно, причины можно перечислять бесконечно, но и одной из них хватило бы, чтобы отправиться в ад за влюбленность в жену Джона. К тому же не стоило забывать самого главного. Ее он никогда не получит. Только не Франческу Бриджертон-Стерлинг. «А почему бы не выпить еще стаканчик?» — подумал он, развалившись на софе в гостиной молодоженов, отвратительно строивших друг другу глазки в противоположном конце гостиной. «Да, пожалуй, выпью еще». И Майкл залпом допил содержимое своего бокала. «О чем ты, Майкл?» — отреагировал Джон. «Черт побери его слух!» Майкл состроил очаровательнейшую улыбку и приветственно приподнял свой бокал. «Жажда мучит!» Видимо, и тоном он весь излучал жизнелюбие. То была гостиная Килмартин-хауса, лондонского особняка, который не стоит путать с Килмартином, ни хаусом и ни каслом, а просто Килмартином, что в Шотландии, где выросли Майкл и Джон. Был также Килмартин-хаус в Эдинбурге. «Да», — думал Майкл, — «предки не отличались изобретательностью, ведь были еще Килмартин-коттедж, если слово «коттедж» подходит дому с 22 комнатами, Килмартин-эбби и, конечно же, Килмартин-холл». И почему, интересно, никто не догадался назвать хотя бы один из них своей фамилией — Стерлинг-хаус? Майклу казалось, что звучит вполне неплохо. Увы, судя по всему, тщеславных и неоригинальных стерлингов из прошлого так впечатлил новообретенный титул, что о том, чтобы дать другое имя своей собственности, и речи не шло. «Да уж», — усмехнулся Майкл, — «стоит только диву даваться, что он не пьет Килмартин-ти, сидя в Килмартин-чер. Хотя умудрись его бабушка найти способ торговать своими чаем и мебелью, подобное вполне могло бы быть. К счастью, торговля — слишком унизительное занятие для титулованных особ. Суровая дама — так гордилась семейством, словно с рождения была его частью, а не стала ею после замужества. Она считала, что графиня Килмартин, она сама, то есть, не уступает в важности своей персоны любой особе с более высоким титулом и часто недовольно фыркала, когда ее приглашали к трапезе после какой-нибудь молоденькой маркизы или герцогини. Пожалуй, одна лишь королева была достойна такой чести — быть выше графини Килмартин. Однако Майкл никак не мог себе представить бабушку, выказывающую уважение какой-либо особе женского пола. Однако Франческу Бриджертон старушка Стерлинг бы нашла подходящей своему внуку женой. Она бы, безусловно, не оставила без внимания тот факт, что отец Бриджертон всего лишь какой-то виконт. Не без этого, но семья их была старинной, весьма популярной и достаточно влиятельной. К тому же Франческа прямо держала спину, держалась гордо, а шутила коварно. Будь она старше лет на 50 и не так красива, стала бы старушке Стерлинг лучшей подругой. Теперь титул графини Килмартин принадлежал Франческе, жене Джона, двоюродного брата Майкла. И пусть Джон был на год младше Майкла, к мужу Франческа всегда относилась как к старшему. Ведь он же унаследовал титул. Отцы кузенов были близнецами, но отцу Джона повезло появиться на свет на целых 7 минут раньше. 7 минут, которые определили не только жизнь одного из близнецов, но и жизнь самого Майкла, о рождении которого тогда и речи не шло. «Итак, как мы отметим нашу вторую годовщину?» — спросила Франческа, усаживаясь за фортепиано неподалеку от Майкла. «Как ты пожелаешь», — ответил Джон. Франческа посмотрела на Майкла. Даже при свете свечей он видел, как красивы ее синие глаза. Хотя, может, он просто помнил, какие они. После встречи с ней ему даже сны снились в синих тонах. Этот цвет он мысленно называл «синий Франческе». «Майкл?» — судя по тону, она не в первый раз его звала. «Мои извинения». Он скривил губы в улыбке. Когда он улыбался подобным образом, никто не воспринимал его всерьез, что ему и требовалось. «Не расслышал». «У тебя какие-нибудь идеи есть?» — спросила Франческа. «По поводу?» «Я о праздновании второй годовщины». Лучше бы она выстрелила из лука ему в самое сердце. Было бы не так больно. Но Майкл нашел в себе силы небрежно пожать плечами. Притворяться безразличным он умел до омерзения хорошо. «Это не моя годовщина», — напомнил он. «Знаю», — сказала она. Майкл на нее не смотрел, но по интонации было похоже, что Франческа закатила глаза. Однако она этого не делала. Майкл не сомневался, поскольку за эти 2 года идеально изучил повадки Франчески и знал, что закатывать глаза — это не в ее стиле. Иронию, сарказм или коварство она выражала только голосом и своеобразным изгибом губ. В том, чтобы закатывать глаза, нужды не было. Она смотрела на собеседника прямо, чуть скривив рот. А потом Майкл нервно сглотнул и вновь приложился к бокалу. Недостойно это — раздумывать об изгибе губ жены двоюродного брата. «Не сомневайся», — говорила Франческа, поглаживая клавиши фортепиано, но не нажимая на них. «Я не забыла, кто мой муж». «Я и не сомневаюсь», — пробормотал Майкл. «Что ты сказал?» «Ничего, продолжай», — сказал он. Франческа недовольно поджала губы. Такую гримасу на ее лице Майкл видел часто, особенно когда она разговаривала с кем-то из своих братьев. «Я решила спросить твоего совета, потому что ты часто веселишься», — пояснила она.
«Я часто веселюсь?»
Майкл удивился, хотя и понимал, что именно таким его видит свет. Его даже прозвали «веселым повесой». Но слышать это от нее оказалось неприятно. Выходит, и она не видела в нем серьезного человека. А что, если он и впрямь легковесен и ветрен? От этой мысли Майклу стало еще хуже.
«Разве это не так?» — спросила она.
«Не в этом дело», — ответил Майкл. «Удивлен просто. У меня спрашивают, как справлять годовщину свадьбы. Очевидно же, я обделен талантами во всем, что так или иначе касается брака».
«Ничего не очевидно», — заявила она.
«Ну все, ты пропал», — засмеялся Джон, откинувшись в кресле и развернув утренний выпуск «Таймс».
«Ты никогда не был женат», — продолжила Франческа. «Так откуда тебе знать, есть у тебя талант к браку или нет?»
Майкл самодовольно ухмыльнулся. «Для всех, кто меня знает, это очевидно. Да и зачем мне жениться? У меня ни титула, ни собственности».
«Собственность у тебя есть», — заметил Джон. Пусть он и спрятался за газетой, все же следил за ходом беседы.
«Совсем незначительное», — не уступал Майкл, — «и выделенное мне тобой. Так что я совсем не против буду оставить ее вашим детям».
Франческа взглянула на мужа. Майклу не нужно было гадать, о чем она думала. Джон подарил брату собственность, чтобы у него появилась цель в жизни. Уволившись несколько лет назад из армии, Майкл остался без цели. И пусть Джон никогда не заводил этот разговор, Майкл точно знал, что кузен чувствует свою вину из-за того, что отсиживался дома, пока Майкл рисковал жизнью на континенте.
Однако Джон был наследником титула. Жениться и произвести на свет сыновей — его священный долг. Никому и в голову не пришла бы мысль, что он отправится на войну.
Иногда Майклу казалось, что выделенная ему собственность, весьма красивый дом и 20 акров земли, была для Джона своего рода епитимьей, и закрадывалось подозрение, что Франческа того же мнения. Но она никогда не станет разговаривать с мужем об этом. Вероятно, потому, что выросла с братьями, она отлично понимала мужчин и знала, о чем стоит спрашивать, а о чем лучше умолчать. Ее проницательность беспокоила Майкла. Вдруг она знает, что он скрывает за маской безразличия. При этом она никогда не заговорит об этом, не намекнет даже. По иронии судьбы, в этом они похожи. Если Франческа поймет, что стала объектом его страсти, виду не подаст.
«Полагаю, вы могли бы отправиться в Килмартин», — предложил вдруг Майкл.
«В Шотландию?» — спросила Франческа, слегка нажав на клавишу си-бемоль.
«И это сейчас, перед самым началом сезона?»
Майкл встал, поддавшись импульсивному желанию уйти. Да ему и приходить-то не стоило.
«И что с того?» — небрежно спросил он.
«Это место тебе нравится, и Джону тоже нравится. А если рессор и карет в отличном состоянии, то и путешествие вас не утомит».
«Ты-то поедешь?» — поинтересовался Джон.
«Нет», — резко ответил Майкл. «Присутствовать на их годовщине? Этого еще не хватало. Лишний раз напомнить себе о том, что он никогда не получит, и положить еще одну монетку в копилку чувства вины. Хватит и тех, что уже есть и отравляют каждый его день.
Не желай жены двоюродного брата своего».
Моисей, должно быть, забыл добавить к остальным эту заповедь.
«У меня много дел», — в оправдание бросил он.
«Серьезно?»
— в глазах Франчески загорелся интерес. «И что за дела?»
«Ах, ну, как сказать?» — он криво ухмыльнулся. «Хлопоты всякие, дабы продолжить вести бесцельную и разгульную жизнь».
Франческа встала. «Господи! Она пошла прямо к нему. Ее прикосновение — сущий кошмар для Майкла».
Она положила руку ему на плечо. Майкл задействовал все силы, чтобы не вздрогнуть.